Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медузы» и еженедельный подкаст о событиях войны. Меня зовут Владислав Горин. Мы здесь ради Дмитрия Кузнеца, редактора отдела разбора нашего издания. Привет.
Привет.
Наш с тобой короткий план – поговорить про заметные изменения на фронте. Не каждый раз такое, что там что-то заметное происходит сейчас, да? Про ПВО Украины, что с системой, тем более мы на пути к зиме. И в конце – ответы на ваши зрители и вопросы. У нас вообще были каникулы, дорогой Дмитрий, как ты, конечно, знаешь, 2 недели. И когда мы из них вышли, мы даже клянчили немножко денег, говорили, если вы нас рады видеть, можете послать нам суперспасибо. Есть такая функция на YouTube для импульсного пожертвования немножко денег. И один из пользователей послал со словами «скучал, скучал», но особенно по Кузнецу 25 фунтов, чтобы ты знал, стоит тоска по тебе. Кроме того, в это время, конечно, вышли 2 материала отдела «Разбор», которые хочу посоветовать, которые есть в описании к этому эпизоду. Очень мощные, Дмитрий, ты принимал в них участие. Ссылки, повторюсь, есть. Если вы хотите прочитать, прочитайте. Если вам, почему-то тяжело читать, можете зайти на отдельный канал, который называется «Подкасты Медузы» и послушать аудио. Версии я прочитал, мне очень понравилось. Лайк, комментарий, подписка на канал, все это сделайте, пожалуйста. Дорогой Дмитрий, что там на фронте? И дай угадаю, кажется, ты хочешь начать с Купинска.
Не угадал. Вот. Давай начнем с Купинска, раз спросишь. Мы много-много раз с тобой говорили в предыдущие месяцы и годы про то, что есть позиционный тупик, называли его причины. Связано это с тем, что невозможно преодолеть. Следующие километры за линией фронта, даже методом просачивания последние месяцы, в основном это вызвано не тем, что нельзя дойти пешком. Штурмовики могут это сделать, если они опытные. У них опытный командир, который с помощью рации ими управляет. Выбирает время для этого просачивания такое, чтобы вражеских дронов в воздухе было поменьше, они не могли бы эффективно действовать. Маршрут, опять же, такой, который защищает этих штурмовиков от дронов. Но дальше возникают проблемы после преодоления этих первых сотен метров. Невозможно крупные массы этих штурмовиков снабжать. То есть понятно, что двойка может дойти куда-то, закрепиться, сесть в подвал, так, чтобы дроны немедленно их не уничтожили. А подвести им боеприпасы, еду, воду, медикаменты, эвакуировать раненых – это всегда проблема. Но это работает с двух сторон, то есть не только для атакующих, но и для обороняющихся тоже. И на фронте становилось все меньше и меньше пехоты с обеих сторон, вне зависимости от того, кто атакует, кто обороняется. Потому что снабжать людей, которые сидят в подвале и держат оборону, или там где-нибудь в окопе, на свиноферме, в лесополосе, также затруднительно, потому что регулярно преодолевать эти последние километры до передовых позиций очень тяжело. Из-за дронов, из-за разведывательных дронов, которые выслеживают эти позиции, из-за ударных дронов, людей, которые пытаются совершить снабжение, а в последнее время и всяких типа роботов, на самом деле, радиоуправляемые наземные установки регулярно уничтожают. Значительная часть позиций снабжается по воздуху тяжелыми дронами, гексокоптерами, мультикоптерами, которые сбрасывают все необходимое. Понятно, что таким образом снабжать большое количество людей невозможно. И обе стороны пришли к выводу, что самое главное – это уничтожить позиции дронов противника для того, чтобы продвигаться дальше. Собственно, чтобы этих дронов просто в воздухе не было столько, чтобы можно было и продвигаться, и снабжать потом. Также выяснили, вероятно, опытным путем, что на самом деле нет никакого ограничения на глубину просачивания этих самых людей. Если им ничего не нужно доставлять, если их мало, ничего, но, по крайней мере, не надо снабжать сотни людей где-то там за линией фронта, то в этом случае они могут просачиваться, пока хватит ресурса ног, что называется. Мы видим, как от просачивания на сотни метров обе стороны перешли на просачивание на километры, до 10, иногда больше. Нередко сейчас можно увидеть в 10-12 километрах от линии фронта небольшие группы штурмовиков, которые там что-то ищут. Вероятно, операторов дронов противника или еще какие-то важные тыловые объекты, от которых зависит в целом возможность на данном участке воевать. Вот. Поэтому, если начинать с Купинска, мы увидим российских штурмовиков, которые от Волчанска и от границы восточнее продвинулись к селу Белый Колодезь, которое раньше было фактически логистическим хабом группировки ВСУ, которая обороняла Волчанск годами, начиная с 24 года. Это был реально вот важный тыловой пункт со всей этой украинской группировки, которая обороняла Волчанск. Волчанск пал несколько месяцев назад. Вызвано это было с тем, что часть войск из-под Волчанска перебросили в Купинск для того, чтобы выбить российские войска из центра Купинска. Ну, в общем, ничего не предвещало. Ну, оставили ВСУ южную часть Купинска, где они раньше оборонялись как раз с лета 24 года. И вот тут мы видим российских штурмовиков в 10-12 километрах от этих позиций, которые разгуливают по лесополосам. Там кто-то вышел на окраины этого самого Белого Колодезя, попал в плен, но при этом в соседних лесополосах по-прежнему остаются российские штурмовики. ВСУ тоже малыми группами пытаются выловить этих российских штурмовиков. В случае, если российские штурмовики накопятся в этих перелесках и смогут атаковать Белый Колодезь, это может реально создать кризис для всего участка фронта под Волчанском, а дальше эффект домино, все это может воздействовать уже на тылы группировки украинской, которая продолжает оборонять Купинск, хотя там после завершения контрнаступления ситуация для ВСУ тоже складывается не лучшим образом. Значительные территории на восточном берегу реки Оскол, где у ВСУ был с 22 года большой плацдарм, они потеряны. Российские войска вышли в нескольких местах к Осколу, в том числе в поселке Купинск-Узловой. Еще несколько рабочих поселков российские войска частично захватили. И в самом в Купинске, непосредственно в западной его части, на западном берегу реки Оскол, где находится центр, административное здание и так далее, также российские войска вновь продвинулись уже за центр, в сторону южного выезда, который знаменит тем, что в свое время Зеленский там снимал селфи для того, чтобы показать Дональду Трампу, что Путин ему врет по поводу того, что российские войска Купинска захватили. Вот теперь к этому месту российские войска вновь приближаются. Опять же, это просачивание только уже в рамках городской застройки, что всегда было несколько проще, чем просачиваться там, по голой степи. Вот. Но, тем не менее, устойчивое продвижение российских войск через Купинск к южным его окраинам есть. И, в общем, никто не удивится, если к Новому году Купинск таким образом все-таки будет захвачен российскими войсками. Но при этом реальная опасность для всей группировки в Харьковской области, на востоке Харьковской области, как раз исходит от просачивания на большую глубину российских штурмовиков сейчас в районе Белого Колодезя, возможно, далее в сторону Великого Бурлука, если в Белом Колодезе все сложится. Вот это новые реалии войны, что можно вести маневренные действия, даже вот имея минимальное количество пехоты на фронте, за счет того, что противник тоже имеет минимальное количество пехоты на фронте.
Возможность уехать из России сегодня для многих это не прихоть, а необходимость. Мы видим, как усиливаются репрессии, как обсуждается новая мобилизация и как власти пытаются контролировать все сферы жизни. Поэтому иммиграция для некоторых – это один из способов спастись. При этом, когда читаешь новости о визовых ограничениях и ужесточении выдачи ВНЖ, кажется, что окно для переезда в Европу сужается. И все-таки можно получить вид на жительство в ЕС без инвестиций и покупки недвижимости. Например, в Испании. Проект Relo Spain помогает оформить ВНЖ цифрового кочевника. Сотрудники Relo Spain уже помогли сделать более 2500 карточек ВНЖ. Прямо сейчас зайдите в бот Relo Spain в Телеграме и получите бесплатную подробную пошаговую инструкцию о том, как податься на ВНЖ Испании в 2026 году. Документы выдаются на 3 года для вас и вашей семьи, в том числе для родителей. Вы можете свободно перемещаться по Евросоюзу и даже жить в другой стране ЕС. Вы можете работать с международными компаниями и открывать счета в европейских банках. Вы думаете, Скажите, что это не для вас, потому что у вас нет официального контракта. Это не препятствие. Многие из тех, кто оформляет ВНЖ цифрового кочевника, работают через ИП или самозанятость. Главное – подтвердить источник дохода так, чтобы он был понятен испанским властям. Нужно ли сначала выбрать город, найти жилье и понять дату переезда? Вовсе нет. Сначала надо выяснить, подходите ли вы под программу. Оформление ВНЖ занимает от 2,5 до 4 месяцев. Времени хватит, чтобы все спланировать. Какие документы нужны и в какие сроки надо подготовить, какие ошибки приводят к отказам. Все это есть в гайде RealSpain, который вы можете получить через Telegram-бот. Все ссылки есть в описании к эпизоду и в закрепленном комментарии под этим роликом на YouTube. Вот эта тактика понятна, как она действует в лесополосах, в этой большой разреженности, когда и противник, когда оба противника, да, на большом расстоянии друг от друга находятся и не могут сконцентрировать силы. В плотной городской застройке, агломерации, как это работает? Работает ли это так же?
Точно так же это работает. Абсолютно ровно так же. Мы это видели в Константиновке, где после нескольких месяцев бомбежек российских и ударов дронов, в том числе по коммуникациям, бомбовых ударов по мостам, плотинам, которые повредили дороги к северу от Константиновки, для командования ВСУ стало слишком затратно и, в общем, практически невозможно держать в городе большое количество пехоты. Гарнизон города сокращен до минимума, снабжался он теми самыми сначала роботизированными наземными установками, потом мультикоптерами. Ну, в общем, понятно, что много людей снабжать таким образом невозможно. В это время российские войска, преодолев сопротивление как раз украинских операторов дронов, накопились на южных окраинах и практически за неделю зашли во все районы города. Но бои продолжаются до сих пор. Два месяца, как произошло. Но справедливости ради, в последние две недели в центре Константиновки и в южной ее части видеосвидетельств присутствия украинских военнослужащих там нет. Так что, вероятно, если кто-то там остался, то это уже сократилось до такого минимума, что это незаметно невооруженным взглядом. При этом на окраинах, на северных и особенно на западной окраине сопротивление ВСУ продолжается. И, собственно, смысл этого сопротивления тоже понятен. Не дать накопиться уже следующей порции российских штурмовиков, российских операторов дронов в самой Константиновке, с тем, чтобы продолжить наступление на север. То есть пока мы видим только, опять же, одиночные просачивания на 3-4 километра в сторону следующего за Константиновкой села в направлении Краматорска. Алексеева Дружковка. При этом российские войска пытаются на флангах тоже наступать в тыл украинских войск, которые пытаются удерживать северные подступы Константиновки. В общем, вся эта большая операция продолжается. Мы видим уже больше года примерно по одному и тому же самому плану российские войска пытаются к Краматорску с разных сторон выйти. Но хотел бы поговорить про другое направление, где наиболее ярко вот представлено как раз изменение характера.
Давай второй раз попробую угадать. Обмен запорожских территорий, которые Российская Федерация захватила на территории в Славянской и Краматорской агломерации.
Обмен там не происходит. Там происходит встречное, как раз взаимное просачивание групп на расстояние до 10 километров. Иногда с использованием автотранспорта, иногда с использованием бронетехники даже. Благо, позволяет время года укрыть эту бронетехнику в тех же самых лесополосах, потом попытаться продвинуться дальше. Но в основном все-таки это действительно штурмовики группами, то есть совокупными группами в несколько, может быть, десятков человек, которые передвигаются по степи. На следующем они втыкают флаг в каком-нибудь селе. Появляется через некоторое время видео, допустим, там российские штурмовики где-то между Ореховым и Гуляйполем захватили село, все это дело показывают. Через пару дней появляется видео, как едут украинские штурмовики из какого-нибудь там штурмового полка «Да Винчи», едут на автомобилях через степь, пыль, потом они приезжают в это село, высаживаются, находят там каких-то несколько в подвалах российских этих противников, берут их в плен, тоже втыкают флаг. Через несколько дней это все может повториться в обратную сторону. И так происходит уже много недель. При этом российская группировка «Восток», у нее есть план подойти вдоль фронта, который давно уже стоит между Днепром и городом Орехов, точнее, даже селом Малая Токмачка, знаменитым по мемам. Фронт идет от Днепра с запада на восток до границ фактически, до Гуляйполя. Вот. А российская группировка «Восток» наступает вдоль фронта с востока на запад в направлении города Орехов, той же самой Малой Токмачки. Это называется сворачивание фронта. То есть зажимают между статичным фронтом и продвигающимся участком, зажимают противника, и таким образом фронт сворачивают. Вот это сворачивание было остановлено украинским контрнаступлением за счет переброски большого количества резервов. Это контрнаступление стало возможным на северный фланг российской группировки «Восток». Из Днепропетровской области пытаются продвигающихся с востока на запад ударом с севера остановить. Многоэтапное наступление, все больше и больше сил украинское командование в этом деле задействует. Сейчас вот новый этап. Удалось в нескольких местах нащупать слабости в российской обороне этого северного фланга. В частности, на стыке между группировкой «Восток» и группировкой «Центр», то есть на крайне восточном участке этого продвижения, напротив Великой Новоселки. Это уже находится в Донецкой области. Украинские штурмовики продвинулись на 10 плюс километров. 12 августа были показаны видео на этом участке и на еще одном. Были показаны видео украинских штурмовиков с флагами в нескольких селах важных, на которых держалась российская оборона. Ну, она тоже не сплошная, она очаговая. То есть кто-то сидит в подвалах в селах. Так, чтобы можно было использовать дороги для снабжения. На следующий день уже российские штурмовики в этих же самых селах показывают флаги, после чего стороны устами различных военкоров пустились во взаимные объяснения и взаимные обвинения в том, что наше видео было снято это наше видео было снято позже, вы выкладываете старье, там привлекли спутниковые снимки, смотрите, вот здесь вот в августе уже было пожженная трава, судя по спутниковому снимку, а на вашем видео она еще зеленая. Вот. В общем, понять, кто там чего контролирует, невозможно. Ну, единственное, как бы российская версия выглядит чуть убедительнее, поскольку это те же самые села, которые были показаны 12 августа. Вот 13 августа их показала российская сторона. Ну, можно, конечно, предположить, что были запасены видео с флагами во всех селах, на всякий случай, но не очень убедительно такая версия звучит. В общем, по итогу установить, кто там чего контролирует и кто до какого села дошел, какими силами смог ли закрепиться, пока решительно невозможно. Вот такое встречное сражение с применением новой вот этой тактики. Совершенно неудивительно, что при этом российские штурмовики в разгар украинского наступления оказываются еще за 15 километров от фронта на север, где-то рядом с крупными поселками, где сидит украинское командование этим наступлением, а также операторы дронов и так далее. Вот такая вот ситуация. Следить за этим все увлекательнее и все тяжелее. Вот. Ну и предвещая, конечно, самый важный вопрос современности. Что там с Малой Токмачкой, тоже непонятно. Российские военкоры сообщают, что она захвачена, вот, но мы это слышали уже много раз. Хочу повториться, что это локальный участок фронта, ничего особо примечательного в нем нет. Там одни и те же силы, относительно небольшие, уже с конца 23-го года, вот, с окончания украинского знаменитого контрнаступления, которое как раз на этом участке и производилось. Вот эти небольшие силы бьются за эту Малую Токмачку. Там еще есть неожиданно СИЗО на окраине. Вот оно переходило из рук в руки много раз. Видимо, об этом нам как раз и сообщают. Малая Токмачка взята или Малая Токмачка потеряна. Вот сейчас российские войска группировки Днепр, воспользовавшись тем, что группировка «Восток» где-то там подходит через степи с востока, смогли просочиться на окраины города Орехов, и на дорогу, которая связывает Орехов с Малой Токмачкой, что создает, конечно, большие неудобства для гарнизона этой самой Малой Токмачки. И произойти там может все что угодно в ближайшее время. Вот. Но при этом сказать, что Малая Токмачка точно захвачена российскими войсками или точно не захвачена, нельзя, недостаточно данных. Вот. Будем держать в курсе, конечно.
Я думал, ты без иронии скажешь про Славянск и Краматорск. Что это ключевой вопрос современности?
Да, это ключевой вопрос с политической точки зрения. Можно констатировать, что даже несмотря на то, что российские войска имеют некоторые успехи, с востока подошли на 5 километров к Краматорску, что подтверждено репортажем украинских СМИ, то есть там журналисты посетили Краматорск. По их словам, это называется на новоязе современном украинском, серая зона подошла к Краматорску на 5 километров. Вот. Серая зона имеет лица российских штурмовиков, которые действительно там продвинулись. Вот. Но это произошло уже несколько недель назад. С тех пор там, как обычно, украинские контратаки на флангах, проблемы со снабжением. Нужно время для того, чтобы консолидироваться, накопиться, попытаться дальше продвинуться. Там еще сложная местность, я уже об этом говорил. Прямо перед ними находятся высокие холмы, на которых удобно держать оборону. Ну, в частности, удобно посадить там операторов дронов, которые будут на много километров наносить удары. Со стороны Константиновки, вот я уже ситуацию объяснил. Опять же, нужно время для того, чтобы эту Константиновку почти захваченную освоить, накопиться там. Мы это видели, как это происходит с Покровском. Может занять не один месяц весь этот этап. Вот. А что касается дальше на запад левого фланга российского наступления со стороны Краснопокровска в направлении Доброполья, там есть российское продвижение, вот, но оно не такое, как его рисуют Минобороны, который сообщил о том, что штурм Доброполья идет месяц назад. Никакого штурма пока нет, но российские войска подошли к южным окраинам. Это достоверно так. Причем Путин побеседовал с командиром Псковской десантно-штурмовой дивизии, которая там ведет как раз наступление на этом участке. Его похвалил, сказал, что соседи отстают. Вот. А соседи как раз вот то место, где, по мнению Министерства обороны, российские войска в Доброполье уже зашли. 51-я общевойсковая армия, бывшая так называемая народная милиция ДНР. На всех участках тяжело идет наступление, там собраны большие украинские силы. Несмотря на то, что часть войск переброшена как раз в Днепропетровскую и Запорожскую области для этого контрнаступления, про которое я сказал, что ослабило, конечно, оборону и позволило российским войскам сейчас продвигаться, но тем не менее темпы наступления даже с использованием новых методов, которые, кстати, Путин с этим командиром тоже обсуждал. Командир сказал, что используем. Вот. Все есть, Владимир Владимирович. Вот. При этом темпы небольшие. Нельзя сказать, что есть какая-то угроза непосредственно Краматорску и Славянску в ближайшие месяцы. Требуется дополнительная подготовка. Естественно, следует ожидать, что, понимая всю эту опасность, в нужный момент, нужный, как считает украинское командование, они попробуют организовать контратаку, как это было, допустим, в той же Запорожской области или в меньших масштабах в городе Лиман. Это, наоборот, крайне северо-восточный фланг наступления на Краматорск и Славянск за рекой Северский Донец, где украинское контрнаступление, по крайней мере, остановило российское наступление.
Еще раз хочу посоветовать прочитать два материала, две части «Ответ на вопросы читателей» отдела «Разбор». Времени ушло на это много. Я так понимаю, что у тебя и у твоих коллег лайк, подписка, комментарий на этот канал крайне приветствуется. Если вы поддержите работу и всей «Медузы» этого канала, в частности, будет очень здорово, если у вас, конечно, есть такая возможность. Давай поговорим про систему ПВО Украины. Почему? Потому что западная пресса, в том числе на днях, писала про нехватку противоракет для патриотов. Это же тема поднималась, когда Зеленский встречался с Трампом в Белом доме. Зеленский про это и открыто говорит, что у нас дефицит. Трамп тоже вполне открыто говорит, что не дадим или много не дадим нужно самим. Много потратили на Ближнем Востоке. Было предложение от Украины производить по лицензии противоракеты к патриотам. Производитель сказал, нет, нам это не интересно. В общем, впереди зима. и Россия, как многие ожидают, будет наносить удары по энергетической инфраструктуре. Более того, в отличие от предыдущих зим, еще, видимо, будет поражать водоснабжение Украины, в общем, приводить города к катастрофе в еще большем чаянии. Это все, конечно, ставит вопрос о противовоздушной обороне. Что про нее известно и, в частности, насколько важны патриоты?
Ну, патриоты — это основа обороны против баллистических ракет. Других средств для того, чтобы бороться с баллистическими ракетами, у Украины фактически нет. Есть европейский аналог. Всегда неправильно произношу эту аббревиатуру. SAMP/T. Французско-итальянский. Ну, фактически попытка сделать аналог Patriot со специальным, со специализированным перехватчиком. Там, так же, как и у Patriot, есть перехватчики, которые предназначены для борьбы с аэродинамическими целями, то есть самолетами, крылатыми ракетами там, и так далее. Есть специализированный перехватчик, который для борьбы с быстролетящими баллистическими ракетами, которые сбить там, близким взрывом очень тяжело. Это все выяснено еще во время первой войны в Персидском заливе, когда Саддам запускал скады, и несмотря на близкий разрыв противовоздушных ракет, перехватчиков, эти самые баллистические скады продолжали свое движение. Таким вот образом, один из них попал в казарму в Эр-Рияде и убил несколько десятков американских солдат. В ответ на эту угрозу, которая была осознана еще в 90-е годы, был разработан специализированный перехватчик, точнее, в несколько этапов, на основе обычного перехватчика ПАК-2 для Патриота был сделан сначала какой-то промежуточный вариант, а потом был разработан перехватчик ПАК-3, который за счет большой кинетической энергии, за счет, собственно, большой скорости, преобразующейся в эту кинетическую энергию, прямым попаданием уничтожает баллистические ракеты. И, собственно говоря, это и есть основа то есть установки Patriot. Несколько батарей поставлено в Украине. С этими перехватчиками это и есть основа обороны против баллистических ракет. Европейские установки, с ними все спорно. Были сообщения якобы через американские СМИ, якобы от украинских пользователей, то есть от людей, которые занимаются противовоздушной обороной, что они не настолько эффективны. Patriot и перехватчики не настолько хороши, как ПАК-3. Ну и еще в середине 25 года были сообщения про то, что все перехватчики для европейских установок давно закончились. Недавно, несколько месяцев назад. С тех пор были поставки отдельные. Вот. Ну, сейчас про количество и про производство, и про поставки мы поговорим. Вот. Но ничего не слышно про регулярное использование европейских аналогов. По-прежнему Patriot являются основой. Чуть получше у Украины с другими видами противовоздушной обороны. И против крылатых ракет, против прочих аэродинамических целей. Вот норвежско-американская NASAMS, установка ПВО средней дальности является там основной в этой части. И если судить, опять же, по статистике, которая предоставляют украинские военно-воздушные силы, там, естественно, верить этому надо с крайней осторожностью, поскольку это единственный источник, который довольно тяжело сопоставить с какими бы то ни было еще. И все выводы, которые делаются из изучения этого источника, они все такие несколько шатки. Просто из-за происхождения источника, из-за возможных байесов, которые у этого источника могут быть. Вот. Тем не менее, мы знаем, что там... И видим это, на самом деле, и по обломкам на земле, что регулярно сбиваются крылатые ракеты российские, а с баллистическими всегда были проблемы, даже несмотря на наличие этих самых батарей патриотов. А теперь эти проблемы, очевидно, усугубляются. И в каждый залп российский с использованием баллистических ракет по Киеву и другим городам приводит к попаданию в какие-то цели. Вот другой вопрос. Что это за цели? Это отдельный разговор. Также есть там отрывочные данные, как, сопоставив с данными ВВС, можно судить о о том, как меняются эти цели со временем и так далее. И есть такие работы. Повторюсь, из источников, которые лежат в основе всего этого, надо аккуратно относиться к выводам, вот, но тем не менее. Баллистические ракеты, да, используются для ударов по промышленным предприятиям украинским. Можно локализовать это как промзоны. Российское министерство обороны в последние месяцы регулярно сообщает о том, что это за предприятие. Там используются кодовые названия. Там «Киев-111», предприятие по сборке дронов, там, что-нибудь такое. Вот. В 99% случаев судить, было ли это предприятие по производству дронов или что-то еще, мы не можем. В основном те видеосвидетельства о попаданиях, которые у нас есть, это когда попадают в жилой дом. Это приводит к жертвам среди мирного населения. В там, соседней промзоне, если она есть, мы можем сопоставить, опять же, геолокацию с промзоной, которую назвало Российское министерство обороны, попытаться сделать какие-то выводы. Все это, конечно, неблагодарная работа, но люди ее занимаются. То есть из этих явно источников с байсом, с двух сторон, из небольшого количества видеосвидетельств, которые относительно нейтральные, пытаться составить общую картину сложно. Вот. Но все-таки с уверенностью мы можем сказать, что баллистические ракеты сбивать сложно. В последнее время все сложнее и сложнее. Опять же, тот самый украинский источник сообщает, что ничего мы теперь уже не сбиваем, потому что ракеты для патриотов закончились. А крылатые ракеты по-прежнему и дроны типа «Герань», даже несмотря на то, что там Россия активно переходит на новые модели дронов с турбореактивным двигателем, сбивают по-прежнему, а вот с баллистическими ракетами беда. Преддверие, очевидно, грядущей кампании по ударам, сезонным ударам по украинской энергетике, то есть по электростанциям, электроподстанциям и так далее. Это звучит все это угрожающе. Вот. При этом, конечно, если говорить про Дональда Трампа и подозревать его в злонамеренном отношении к Украине, которое заставляет его сокращать помощь накануне как раз этой грядущей сезонной кампании. Вот. Надо сказать, что в данном случае у него есть алиби. Действительно, есть глобальный кризис поставок и наличия этих самых перехватчиков, особенно специализированных перехватчиков ПАК-3. Значительная их часть израсходована странами Персидского залива, у которых также система Патриот, за редким исключением, является основной системой обороны против баллистических ракет. То есть, если вычесть Израиль, то фактически у всех остальных стран, которые подвергаются атакам Ирана, Патриот – это основа. При том, что уже запасы давно улетели в небо, а с поставками большие проблемы. То есть, если израсходованы 1000 ракет, как Зеленский говорил, больше, чем этих самых перехватчиков, больше, чем Украине было поставлено. А Украине было поставлено 600 плюс за все время. То производство вот, до последнего времени составляло 600 тысяч в год. Как раз. Это на всех. И с учетом производства в Японии. Япония единственная имеет лицензию на эти перехватчики. Вот есть, собственно, тот самый промежуточный этап, про который я говорил, ПАК-2, специально приспособленный для борьбы с баллистическими ракетами. В частности, он производится в Европе по лицензии. То есть, производство недавно начато. В 2024 году должно выйти на свой пик в 2027 году. Предполагается, что эти перехватчики будут поставляться в Украине. Они менее эффективны против баллистических ракет, чем ПАК-3. Вот, но тем не менее. Ну, что есть, пусть присылают. Вот. Но это тоже речь идет про несколько сотен штук в год. Производство этих самых европейских перехватчиков для САМП /Т также составляет около 300 в год. При том, что часть из них поставляется флотским системам, поскольку у европейских кораблей эти перехватчики являются, ну, вообще эти установки САМП /Т являются основой противовоздушной обороны. Вот. То есть полностью все отправить в Украину невозможно. Все производство. То есть речь идет про то, что в лучшем случае Украина получит несколько сотен этих перехватчиков за следующий год, при том, что производство баллистических ракет в России достигло 800 плюс, приближается к 1000, это по оценкам западных разведок и украинской разведки. Вот. Ну и вполне соответствует темпом запуска и объемом залпов, которые Россия себе может позволить в последние месяцы. А при том, что на поражение одной ракеты, одной баллистической ракеты требуется не один перехватчик, а там два, грубо говоря. Вот. Ну, можно сделать выводы о перспективах. А немедленно взять боезапас для систем борьбы с баллистическими ракетами неоткуда. Можно попытаться смягчить проблемы, которые есть. За счет европейских поставок, ОПАК-2, там, тех же самых европейских перехватчиков «Астер», про которые я говорил. Вот. За счет каких-то доброй воли США, которые выделят не только своим союзникам в Персидском заливе ракеты, может быть, за счет каких-то усилий Японии. Но Япония согласилась. Вот, у них были ограничения на экспорт вооружений, произведенных на территории страны. Вот они согласились передать в как раз Персидскому заливу несколько десятков ПАК-3. Вот. В общем, проблема вполне осязаемая, очевидная и объективная. Не то чтобы это злой Трамп не хочет Украине помочь.
Что это значит для Украины и какой может быть защитная реакция и может быть ответ?
Ну, защитная реакция, если говорить именно про защиту, пытаться распределить ресурсы, которых становится все меньше и меньше, именно для борьбы с баллистическими ракетами, так, чтобы это было максимально эффективно. Есть какие-то варианты, пока довольно умозрительные, по попыткам ударов по носителям этих самых баллистических ракет и квазибаллистических, то есть по самолетам МиГ-31, которые запускают кинжалы, непонятно, чем бить, а вот по установкам, наземным установкам, которые запускают ракеты «Искандер», ну, какие-то варианты есть. Вот для этого, допустим, одна из очевидных целей того, что Зеленский просил Илона Маска разрешить использование Старлинка, работу Старлинка на территории России для терминалов, которые находятся в распоряжении ВСУ, как раз для того, чтобы эти терминалы поставить на дроны и пытаться с помощью телекамеры и связи через Starlink искать пусковые установки «Искандера» для того, чтобы этому делу противостоять. Есть другие варианты, каким образом с использованием авиации можно пытаться с помощью планирующих бомб эти установки пытаться нейтрализовать. Вот. Но все это довольно умозрительно. Это если говорить про защиту. Но ответ очевиден – наращивать собственные удары. Так, собственно говоря, все эти воздушные компании работают. Они с самоподдерживающейся эскалацией. Один противник вырывается вперед, наносит существенный ущерб. Защититься от этих ударов нечем, зато можно попытаться нанести ответный ущерб. Так все это раскручивается, эта спираль. С каждым витком этот ущерб становится все больше и больше. Вот Украина пытается использовать крылатые ракеты «Фламинго» для ударов по российским каким-то предприятиям. Пока их недостаточно для того, чтобы это Россия ощутила в полном размере, так как это ощущает Украина. Украина ощущает российские удары. Вот. Утверждается уже много месяцев, что на подходе украинские баллистические ракеты, это фактически аналоги тех же самых «Искандеров». Ну, пока мы их в деле не видели, вот обещают осенью. Как я уже много раз говорил, технических никаких проблем нет построить баллистическую ракету. В принципе, это может себе позволить фактически любая страна сейчас, если она задастся с такой целью. То есть времена, когда эффективно работали ограничения на распространение ракетных технологий, давно прошли. Нету какой-то принципиальной... принципиальных технических сложностей. Есть сложности в производстве, масштабировании. Могут возникнуть сложности при использовании, поскольку, в общем, российское ПВО, оно создавалось как раз для противодействия ракетам, а не беспилотникам, которые летят на небольшой высоте, сделанным из фанеры, эпоксидки и прочих материалов. Ну, конечно, никто не может обещать, что российское ПВО, в том числе установки средней и большой дальности, которые создавались как раз для противодействия баллистическим ракетам, в том числе С-400, С-500 и так далее, с новыми перехватчиками, которые в последние годы поступили поступили на вооружение. Вот это не значит, что они там полностью, все эти установки были обеспечены этими ракетами, вот, но тем не менее, как раз для борьбы с баллистическими ракетами. Нет никакой гарантии, что эти специализированные перехватчики и российские установки будут эффективны хотя бы настолько, насколько эффективны Патриоты и другие американские системы против баллистических ракет, поскольку в бою они не проверены, есть разные сообщения разведок и аналитиков, как военных, так и гражданских на Западе по поводу проблем, которые Россия имела с принятием на вооружение этих самых новых перехватчиков, с возможными проблемами в работе радаров, автоматических систем управления огнем и так далее. Вот. А пока Украина не попробует, мы не узнаем, насколько это все работает. В принципе, запасы и самих пусковых установок, и комплексов в целом, которые способны бороться с баллистическими ракетами в России, довольно большое. Тех самых С-400, ну, есть гомеопатическое количество С-500. Что там с обеспеченностью перехватчиками, не кончатся ли они тоже за несколько недель, мы не знаем. Есть только предположение о том, сколько Россия смогла этих перехватчиков произвести за все это время. И сколько она их использовала против других целей. Да, но мы знаем, что несколько пусковых установок и радаров того же самого С-400 поражены Украиной в Крыму. Есть какая-то убыль, и убыль самих пусковых установок, ракет. Вот. В общем, предсказать, как сложится это возможное противостояние России и украинских баллистических ракет, сейчас затруднительно. Также, в принципе, пока довольно сложно сказать и про противостояние России крылатым ракетам типа «Фламинго». Есть какие-то позитивные для России, для российской армии моменты. Были украинские залпы вообще без попаданий. Ни одна ракета до цели не долетела. Но были и многие случаи, когда, даже несмотря на сообщение о том, что значительная часть ракет в залпе была сбита, тем не менее ракеты по цели попадали. Напомню, собственно говоря, зачем нужны те же крылатые баллистические ракеты при наличии большого количества дронов, которые как раз до цели долетают. Ну, в общем, дело в забрасываемой, что называется, полезной нагрузке, причем, как бы, забрасываемой не роем дронов, а именно одной конкретной ракетой, когда нужно поразить предприятие, состоящее из железобетонных корпусов, нужны ракеты с боеголовками весом в сотни килограмм. А у дронов они значительно меньше, то есть десятки килограммов. И мы видели много примеров, допустим. Нам прислали много вопросов, почему Украина не бьет по Алабуге, где находится, по технопарку в Алабуге, где находится производство российских дронов типа «Герань». Било много раз, были попадания этими самыми дронами с боеголовкой в десятки килограммов. Иногда даже не останавливалось производство. Были случаи, когда останавливалось на пару дней. Но, в общем, это все дронами. Такое производство, тем более, что там корпусов этих много, полностью уничтожить его очень непросто, учитывая, что для того, чтобы один дрон долетел, надо запустить, там, ну, грубо, 10.
Последний вопрос. Если мы предполагаем, что в ближайшие месяцы у Украины будут большие проблемы с тем, чтобы сбивать баллистические ракеты Российской Федерации, что Российская Федерация в военном смысле от этого получает?
Нет какой-то группы целей в Украине, тем более одной цели, уничтожение которой немедленно транслируется в невозможность, там, в ослабление резко украинских войск на фронте. Или в потере управления в стране, потере управления войсками, развал экономики, в общем, все, что может привести Украину к немедленному поражению. Нет таких целей. Мало того, если представить себе какой-то там стек целей, допустим, 100, вот, тоже довольно тяжело подобрать такой набор, который вот приведет к неминуемому поражению Украины в войне. И, соответственно, в обратную сторону это тоже работает. нету двух предприятий, уничтожив которые, Украина бы переломила бы ситуацию в свою пользу. Поэтому говорить о том, что есть какой-то вот военный путь, простой и понятный, как с помощью ракет переломить ситуацию либо в одну сторону, либо в другую, такого пути нет. А есть еще существующие с окончания Первой мировой войны концепции о том, как можно серией постоянных ударов все-таки склонить чашу весов в свою пользу. Были какие-то представления, и по-прежнему существуют, потому что это сделать легко и просто, и не потребуется годы и месяцы бомбить. Довольно мало аргументов в пользу того, что такие концепции работают. Что в отрыве от всего воздушная кампания может привести к поражению противника. Почитайте, подробно написано про это. В том числе в ответах на вопросы, поскольку таких вопросов было очень много. Именно про эффективность этих воздушных кампаний. Сейчас не будем подробно на этом останавливаться. Вот, ну, действительно, есть проблемы с подтверждением, историческим подтверждением возможности с помощью этих воздушных кампаний медленно ли, быстро ли изменить ход войны. Если не говорить про воздушные кампании, которые осуществляются в поддержку войск или просто совпадают по времени с наступлением, успешным наступлением войск, чтобы вот они отдельно работали, такие случаи практически не встречаются в истории. Что касается того, почему их продолжают, несмотря на это, ну вот, потому что работает логика, самоподдерживающаяся логика эскалации. Одна страна начала, другая ответила, и вот так по спирали все это дело продолжается. Удар не должен остаться без ответа, поскольку это важно и для психологического состояния населения, что не только мы страдаем, но и враг страдает. Это важно, ну, в том числе для того, чтобы, может быть, нерешающие эффекты воздействия на экономику или на то же моральное состояние населения, ну, какие-то хотя бы они были, это благотворно воздействует и на собственное население, и, в общем, пагубно воздействует на противника так или иначе. В случае, если удары правильно организованы, вот, допустим, те же удары по НПЗ, очевидно, вызывают проблемы в российской экономике. Это... Являются ли они решающим для войск, которые находятся на линии фронта? Нет. Являются ли они непереносимыми для российского бюджета, для российского государства в принципе, для российской транспортной системы? Тоже пока нет. Вот. Но, в общем, это не значит, что эти удары абсолютно бесполезны. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что как только Украина получит все возможности для того, чтобы наносить ответные удары по энергетике, в ответ на российскую кампанию против украинской энергетики, которая как раз происходит обычно осенью и зимой, по сезонным причинам, следует ожидать ответных ударов. Для этого одних дронов, вероятно, недостаточно. Целей много, часть из них как раз вот железобетонная, и для того, чтобы их надежно повредить, требуются мощные боеприпасы. Как только они в Украине появятся, да, наверняка последует ответный удар.
Переходим к вопросам зрителей. Оставляйте их на YouTube. Канал называется «Медуза». Там есть специальный закрепленный комментарий, ветки к нему, в ответ на него, если угодно. Можете ставить лайки другим вопросам, если как будто с языка сняли, да, чувствуете. Вот хотел спросить, а спросил кто-то другой. Мы смотрим и на лайки тоже. Хотя в третий раз хочется порекомендовать двухчастный большой материал с ответами на вопросы читателей. И мы даже в этом подкасте много из этого обсуждали и сейчас повторились. Тем не менее, почему бы не ответить на вопросы ваши написанные? Мы через неделю отберем штуки 3 из всех, что написано. Не забывайте, кстати, пожалуйста, подписываться и писать, из какого города вы. Так намного приятней. Слушатель из Петрозаводска тебя спрашивает, в какой степени обе стороны привлекают женщин в качестве операторов дронов? Тут, конечно, диванная аналитика, но кажется, что, в принципе, почему бы нет? Кроме, конечно, гуманистических соображений. То есть, если совсем припекет, и люди вот совсем нужны. Спасибо.
Ну, с одной стороны, есть ограничения, в смысле, необходимых физических сил и затрат для этой работы. Это тяжелая физическая работа, в том числе связанная с переноской десятков килограммов веса в нынешних условиях пешком через простреливаемую дронами заминированную территорию. Часто такое случается. Вот. В остальном, в общем, ограничений особых нет. Но при этом привлечение, да, соответствует в целом масштабам использования женщин в войне. Россия использует их крайне мало, кроме медицинских подразделений фактически совсем нет. Украина использует чаще. Я встречал репортажи об украинских операторках дронов. Вот. Такое случается. Вот. Но это не массовое явление. Вполне соответствует масштабам использования женщин в других родах войск, скажем так.
Артем из Калуги спрашивает, Z-военкоры часто оперируют понятием мобилизации промышленности, ставя это едва ли не выше мобилизации людей. Дмитрий, как думаете, есть ли у РФ возможность мобилизовать промышленность и экономику, или страна уже задействует ресурсы на максимум, и как бы могла выглядеть такая мобилизация? Кстати, про войну и экономику на этом канале на днях была Александра Прокопенко. Всем советую, кто пропустил. Отвечай на вопрос, пожалуйста, прости за рекламное отвлечение.
Неправильно отделять промышленность от всей остальной экономики, используют она те же самые ресурсы, трудовые, финансовые и так далее. В этом смысле без какого-то принципиального изменения экономической политики и в стиле «сгорел сарай, сгорел Wildberries, гори все остальное», то есть с полной переориентацией, в том числе государственных трат и создание каких-то мощных стимулов для перетекания рабочей силы в военные предприятия дополнительных, ничего принципиально изменить нельзя. Вот. С государственными финансами в нынешних условиях есть проблемы. Понятно, что если отказаться от кучи гражданских статей, там, затрат на инфраструктуру, образование, здравоохранение и все остальное, пустить все это дело на войну и согнать людей, способных управляться со станком или как-то так, в общем, работать в этой сфере, согнать на военные заводы, можно изменить, наверное, ситуацию. Вот. Думаю, что такая мобилизация тоже не планируется. Путин предпочитает по-другому с этой ситуацией работать, вот, там, подкручивать, здесь налоги повысить чуть-чуть, здесь там кредиты гарантировать оборонным предприятиям, с тем, чтобы они не банкротились там в случае чего. А здесь выделить на оборонзаказ. Вот так постепенно, потихонечку доля участия государства в войне растет. Задействованность государства, скажем так. Задействованность общества тоже вынужденно растет, его никто не спрашивал.
Следующий вопрос, тоже предварю его рекламой. В среду, то есть вчера, Виталий Егоров был на этом канале, он популяризатор космоса, автор книг про это, и он объяснял, многие знают его как «Зеленого кота», что это был удар ВСУ, вообще, кажется, первый по объектам Роскосмоса, не военный объект в Самаре, прогресс производства двигателей для союзов, послушайте, если пропустили, и про это же вопрос. Дмитрий, что скажете про спутники «Рассвет»? Российский «Старлинг» не за горами?
Я, конечно, совершенно не хочу пытаться конкурировать и возражать, куда мне. Я намного меньше понимаю, чем Егоров. Могу сказать только про военные перспективы. Понятно, зачем такая система нужна. Требуется надежная система связи, которую тяжело подавить, через которую можно передавать большие объемы информации, опять же, без риска, что эту информацию получит противник. В частности, прежде всего, это всякого рода видеоинформация, которая должна быть, которая является основой сейчас ведения боевых действий. Вот. Если посмотреть на любой командный пункт от батальона и выше, то есть сидят люди перед мониторами большого размера, на этих мониторах выводится картинка с дронов. Там, в российской армии через Discord по-прежнему, насколько я понимаю. Там же чатики в Телеграме, где все это дело обсуждается на разных уровнях. Есть и, понятное дело, штатные системы управления, вот, которые заменяют Discord и Telegram. Но вот, в российской армии, по крайней мере, пока такой настолько же удобный не придумали. Вот. То есть гражданские или специализированные военные системы, которые основаны на картинке, которая передается в режиме реального времени. В том числе вся тактика просачивания, она работает тоже на основе этой системы. Летит дрон или несколько дронов, которые сопровождают штурмовиков, которые выявляют позиции противника. Командир, который имеет картинку с дронов, передает штурмовику по рации: поверни налево, поверни направо. И там увидишь подвал, в котором сидят враги, закинь туда мину Т-62. Без этой системы, поскольку российская армия лишилась основы в виде спутниковой связи Starlink, которую она использовала почти так же активно, как ВСУ в последнее время. В 2025 году перед отключением этой системы отключили ее по просьбе тогдашнего министра обороны Украины Федорова, который обратился к Илону Маску, с которым у него давние отношения. И они разработали систему, как отключить Starlink для России, даже на территории Украины, и как его не отключить для ВСУ. Составлены списки терминалов, белых терминалов, которые гарантированно принадлежат ВСУ, вот, а также населению, которое могло свой терминал личный внести в эти списки. А все остальные были отключены, в том числе вот сотни, тысячи, возможно, терминалов, которыми пользовалась российская армия. Вот, поэтому эта система пострадала, система управления. Еще больше пострадали нарождавшиеся в этот момент российская система ударов по среднему тылу. То есть, российская армия начала эту систему внедрять раньше, чем она была внедрена Украиной. Во многом она основана на тех же принципах. Дроны, которые с использованием машинного зрения. Удары начались еще в 2025 году, как раз по дороге вот Покровск в Покровск-Днепр. Во время штурма Покровска на сотни километров российские дроны пытались выкосить всякое движение по этой дороге. Вот они все использовали, по крайней мере, матки, вот, которые раздавали интернет остальным дронам, они использовали терминал Starlink контрабандный. Вот это два важнейших направления. Напомню, что там применения могут быть самые разные, поэтому Зеленский просил через Трампа Илона Маска разрешить использование на территории России терминала Starlink. Возможно, вот, допустим, охота за мобильными установками, пусковыми установками ракет «Искандер». Возможно, удары по аэродромам, где самолеты не находятся всегда на одном месте, а перемещаются, тем более, когда вот сейчас есть ангары, построенные на российских аэродромах в том числе. Между ангарами самолеты перемещаются, взлетают, садятся. Один из способов обороны от ударов дронами как раз по аэродромам это было поднять авиацию в воздух, пока дроны летят, потом посадить обратно. Или там перебазировать ее на другой аэродром. Вот все с помощью разведывательных дронов, оснащенных спутниковой связью, работающих на территории противника, можно было бы пытаться организовать такие операции, чтобы поражать и российские самолеты, которые наносят бомбовые удары. И это важно для фронта. И по установкам, которые запускают баллистические ракеты. Это важно и для тыла, и для фронта тоже. Все это можно было использовать. Поэтому там широкое применение. В США тоже все это развивается, в том числе. Ставятся эти терминалы как гражданские, так и военные на боеприпасы. Вот. США внедряют абсолютный аналог Шахеда Герани. Ну, то есть планер выглядит точно так же, двигатель тоже похожий. На них штатно устанавливается терминал Starlink или Starshield, то есть военного варианта той же самой группировки Илона Маска. И очень довольные удары по целям в глубине Ирана. Говорят, прекрасно, прекрасно все работает. Военное применение абсолютно понятно. Вот сейчас Россия лишилась, начиная с зимы 26-го года. Лишилась этой радости и этих преимуществ. Вот. Но это не значит, что без Старлинка в том типе войны, который есть сейчас, и который сложился при наличии Старлинка, выжить невозможно. Российская армия прям ровно с того момента, как Старлинк был отключен, стало понятно, что найти противоядие не удастся, там, сломать эту блокировку и так далее. Появилось огромное количество во всех этих чатах, где волонтеры и военкоры обсуждают поставки на фронт. Вот еще вчера они поставляли десятками терминалы Starlink контрабандные с завозом из Эмиратов. А на следующий день там появились просьбы поставить всякие китайское оборудование для создания межсетей, там, где есть большое количество приемников-передатчиков, которые связываются в единую сеть, раздают друг другу тот же самый широкополосный интернет. Ну и, в принципе, удалось не только на фронте отчасти нивелировать проблемы с отсутствием Старлинка, не полностью, вот, но и дотянуться с помощью межсетей до Киева, в том числе используя, вероятно, приемники-передатчики, в общем, ретрансляторы на территории Беларуси, что вызвало потом международный скандал, обмен угрозами между Лукашенко и Зеленским, вот, якобы отключением этих ретрансляторов. Ну, в общем, мы не знаем, чем там все дело закончилось. По-прежнему дроны, которые теперь называются Герань-Сикер или там Гербера-Сикер, которые как раз... у них есть видеокамера, и они с помощью межсетей соединены с оператором, который находится за десятки и сотни километров от места запуска. По крайней мере, в приграничных районах над Киевом и над Одессой, куда удалось эти сети дотянуть. Вот. Там большая часть этих сетей, очевидно, воздушная, то есть запускаются дроны, которые друг другу передают сигнал. Все это работает без всякого Старлинка. Понятно, что это все сложности, подпорки, и не из тех материалов сделано, из которых это должно. Вот. Но, тем не менее, без этого можно воевать почти без потери качества. Вот. Насколько я понимаю, ситуация на фронте с обеспечением связи сложнее. Там пытаются задействовать и уже существующую систему спутниковой связи российской, газпромовскую. У нее есть свои недостатки по задержке сигнала и по объему канала, прежде всего. Опять же, по описаниям российских военных, которые всем этим делом пользуются, ну, там, типа, ночью можно жене позвонить. А в остальное время канал забит, когда сотни людей подвешены на один терминал газпромовский. Вот. Именно для этого нужна в России собственная система, не буквальный аналог Старлинка, вот, но подобие, спутников там будет меньше, канал будет, собственно, объем, емкость всей этой системы будет пожиже, вот, но тем не менее для военных нужд этого должно хватить. Что там будет с гражданскими планами, которые тоже было у Мегафона, который изначально развивал именно этот проект, сказать сложно, вот, но для военного применения того, что Россия собирается в ближайшие годы запустить, в ближайшие пару лет, должно хватить. В связи с этим, ну, попытки Украины этому противодействовать, они понятны и оправданы. Окончательный промежуточный ответ, назовем это так, такой, что без этого рассвета Старлинка российского войска жить могут. Могут дальше развивать такие замены и подпорки. Наличие, конечно, очень бы российской армии помогло. Мало того, в будущем, вероятно, ни одна армия без собственной системы, которую никто не может заблокировать, обойтись не может. Но сейчас так, сейчас можно воевать и без этого. Можно подождать не год до обещанного, а два. Не принципиально это изменило ситуацию. Как наличие российского этого православного Старлинка тоже принципиально ситуацию не изменит.
Поддержите, пожалуйста, работу этого канала. Можно импульсно, разово, при помощи функции «Суперспасибо». Можно на постоянной основе, став спонсором на YouTube. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий Кузнец. Я надеюсь, что мы встретимся через неделю, и вопросы придут. Мы отберем снова такие же интересные, хорошие, и ты снова на них ответишь.
Спасибо, пока.